Здравствуйте, вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное», в котором я, Ксения Туркова, и мой коллега Данил Гальперович знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Данила, привет.
Привет, Ксюш. Мы сегодня расскажем о том, что делается в дипломатии для поддержки Украины. Очень много всего делается в Европе, в Соединенных Штатах. В Соединенных Штатах еще не успели отзвенеть новости о прошлом военном пакете помощи Украине. Уже есть новый пакет помощи Украине. Также расскажем немножко о параде в Москве по сокращенной схеме и что там Путин наговорил. Также будем говорить о репрессиях, но начнем, как всегда, с самой Украины, с обстрелов, ситуации на поле боя. Ксюша, расскажи, что известно.
Сегодня под огнем были 11 регионов Украины. Киевская область была атакована крылатыми ракетами, работала ПВО. Предварительно в результате падения обломков ракеты поврежден один частный дом и хозяйственные постройки. Был атакован и сам Киев. В воздушных силах вооруженных сил Украины сообщили, что в ночь на 9 мая украинские военные уничтожили 23 из 25 крылатых ракет. За минувшие сутки россияне совершили 46 обстрелов Херсонской области, выпустив более 300 снарядов различного вооружения. При этом ранения получили 14 человек, среди которых есть ребенок. Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, также в здания школы, амбулатории, дома-интерната для престарелых и помещения сельского совета. В частности, в селе Кизамыс Херсонского района на Херсонской области российские войска уничтожили фельдшерский пункт. Никто не пострадал. В результате российского обстрела города Часов-Яр в Донецкой области погиб мужчина. Об этом сообщил начальник городской военной администрации Сергей Чаус. Он рассказал, что за минувшую неделю из этого населенного пункта выехали около 20 человек. Но 9 мая не было желающих эвакуироваться. По его словам, в городе принимают по-прежнему несколько врачей и медсестер. Работает одна аптека и три магазина. Ранее Чаус сообщал, что российские войска разрушили мост, ведущий в один из микрорайонов, и проехать туда больше невозможно. Там остаются люди, которые еще до разрушения отказывались о эвакуации. Вообще, в принципе, украинские власти постоянно повторяют призывы к эвакуации, но не все на нее соглашаются. Обстреливали сегодня и Днепропетровскую область. Сообщается, что украинские военные сбили все 8 ракет, запущенных россиянами в результате падения обломков ракеты на четырехэтажный дом в Днепре. Ранение получила женщина, мирная жительница.
Надо сказать, что все громче идет разговор о том, чтобы предоставлять Украине дальнобойное вооружение. Совсем недавно я следил за дискуссией в Атлантическом совете, где бывший посол США в НАТО Ки Бейли Хатчесон сказала, что все, уже пора поставлять Украине дальние ракеты, чтобы она могла бить по тем взлетным полосам или каким-то базам, с которых осуществляются обстрелы украинской территории, даже если эти базы и эти взлетные полосы находятся в самой России. Очевидно, что это становится уже частью повестки дискуссий на Западе. И вот первая новость, которая этого касается, это то, что Великобритания, вероятно, готовит поставку Украине ракет большой дальности. Об этом сообщает «Вашингтон-Пост», ссылаясь на запрос британского Минобороны к Международному фонду поддержки Украины, выражает ли он заинтересованность в поставках Киеву ударных средств с дальностью полета до 300 километров. Надо сказать, что Британия возглавляет фонд вот этот поддержки Украины, в него также входит несколько стран Северной Европы, и он был создан как механизм поставок оружия Украине. «Вашингтон-Пост» говорит, ссылаясь на британского чиновника, что окончательное решение о поставках еще не принято, но этот чиновник также отказывается подтвердить тип, сроки, количество вооружений, но технические параметры соответствуют характеристикам британских крылатых ракет воздушного базирования «Storm Shadow», и эти ракеты можно размещать на еще советских самолетах, которые есть у Украины. Вообще Британия очень активна, и мы это знаем еще со времен Бориса Джонсона, в деле помощи Украине в ее обороне. И сейчас министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли находится в Вашингтоне, встречается с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Вот ровно сегодня, а до этого он выступал в Атлантическом совете и сказал, что Украина должна получать военную помощь от союзных стран, даже несмотря на то, что их военные запасы истощаются. Его спрашивали о том, до какой степени нужно помогать Украине. Он говорит: мой ответ таков. Если мы откладываем что-то на черный день, то вот сейчас и есть тот самый черный день. А когда постоянный член Совета Безопасности ООН вторгается к своему соседу, это вопрос настолько основополагающий для нашей архитектуры международной безопасности, что мы должны реагировать и должны реагировать решительно. И, в общем, Клеверли считает, что Украина должна победить как можно быстрее в войне против России, потому что затягивание этой войны приводит к многочисленным разрушениям и смертям. И вот еще одна цитата британского министра: наиболее человечный способ сделать это, прекратить эту войну, победить быстро, а лучший способ сделать это дать Украине все средства, которые ей нужны, чтобы сделать эту работу, и дать им эти средства здесь и сейчас. Чуть позже я еще расскажу о том, что в этом смысле делает Европа, но вот уже очевидно, что сейчас Великобритания возглавляет фактически вот эту новую страницу в западной помощи Украине в смысле возможных поставок дальнобойных ракет.
Ну, а я продолжу новостью о еще одном международном визите. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 9 мая во вторник прибыла с визитом в Киев, чтобы отметить День Европы. Об этом она сама написала на своей странице в Твиттере, отметила, что ей приятно вернуться в Киев, где ценности, которые дороги европейцам, отстаивают ежедневно. Цитата: «Поэтому это очень уместно праздновать День Европы именно здесь», написала она. «Я приветствую решение президента Владимира Зеленского сделать 9 мая Днем Европы также и здесь, в Украине», отметила фон дер Ляйен. Ну и добавлю, что Европейский Союз готов предоставить Украине 1 миллион снарядов для артиллерии. Об этом Владимир Зеленский заявил на совместном брифинге с Урсулой фон дер Ляйен в Киеве. «Украина ежедневно демонстрирует эффективность нашей защиты против российской агрессии», сказал он. «Каждая сбитая ракета, каждый успех наших воинов в отражении штурмов – это доказательство того, что мы можем победить», сказал Зеленский.
Ну и Урсула фон дер Ляйен приняла участие в очень важном заседании, которое произошло в Киеве по видеосвязи. Представители 37 стран-участниц коалиции по созданию специального трибунала по преступлению агрессии против Украины сегодня провели встречу по видеосвязи. В общем, они на этой встрече подтвердили поддержку идеи создания такого механизма, такого трибунала. И выпущено было коммюнике по окончании этой встречи, я сейчас его процитирую: «Саммит продемонстрировал единство коалиции и доказал, что ответственность высшего руководства России за преступление агрессии неизбежна. Все участники единогласно подтвердили поддержку привлечения высшего политического и военного руководства России к ответственности за развязывание агрессивной войны против Украины. Механизм правосудия более или менее уже отстроен. Это специальный международный трибунал. Мы об этом рассказывали неоднократно. Я делал интервью с спецпрокурором другого международного трибунала, который был учрежден ООН по Сьерра-Леоне. И этот механизм будет дальше совершенствоваться. Совершенно очевидно, что ЕС поддерживает создание спецтрибунала. Об этом как раз сказала Урсула фон дер Ляйен. И она добавила: мы должны собирать, хранить и анализировать доказательства для этого трибунала. Собственно, для этого создается Международный центр расследования преступлений агрессии против Украины. Он уже работает. Кроме того, Европа, конечно же, как ты уже, Ксюша, сказала, наращивает военную помощь, особенно в смысле боеприпасов. И Европарламент сегодня принял решение срочно заняться законопроектом об увеличении производства боеприпасов и ракет в Евросоюзе, то есть разработать законопроект об этом по ускоренной схеме. Большинство абсолютно евродепутатов за это проголосовало, 518 17. Против выступила 1/10 от этого числа, 59. Некоторые воздержались, но там есть традиционно вот эти вот крайне левые, крайне правые, которые поддерживают Россию или, скорее, не поддерживают власти своих стран. То есть будет переговорная группа, которая в ближайшее время разработает механизм голосования по закону о том, чтобы быстрее производить боеприпасы. И еще о европейских делах. Урсула фон дер Ляйен, когда она была в Киеве, обсудила с Владимиром Зеленским 11-й пакет санкций в отношении России. Ну и Урсула фон дер Ляйен описала теперь уже официально содержание нового пакета санкций, хотя сделала это коротко. Там будет больше запрещено продукции на транзит. Это касается, например, деталей самолетов, продукции, касающихся передовых технологий. Новый инструмент какой-то будет найден для борьбы с обходом санкций. Мы знаем, что ЕС, например, собирается запретить вход таким теневым танкером с непонятно чьей, в том числе российской нефтью, в свои порты. Ну и запрет фирм-фантомов из России и третьих стран, которые умышленно обходят санкции. Очевидно, что Европа наращивает свою борьбу с любыми лазейками, через которые Россия пытается получать высокотехнологичную продукцию.
Ну и если продолжать говорить о позиции Европы, то, конечно, Европа пользуется случаем, что называется, чтобы 9 мая еще раз напомнить о том, как относятся к тому, что делает Путин и его режим. В Эстонии на стене Нарвского замка, который находится, как известно, на границе с Россией, там просто мост разделяет Россию и Эстонию, и по этому мосту можно пешком перейти из одной страны в другую. Так вот, на стене этого замка вывесили баннер «Путин – военный преступник» на английском. Об этом сообщается на странице Нарвского музея в Фейсбуке. Накануне власти Ивангорода Ленинградской области, это тот город, который находится по другую сторону реки, установили на городской набережной экран и пообещали показать жителям эстонской Нарвы празднование Дня Победы. То есть такую пропаганду через мост транслируют на страну Евросоюза. Ивангород и Нарву разделяет река Нарова. Города, как я сказала, расположены по ее берегам. И вот такой своеобразный обмен произошел позициями. С одной стороны российская пропаганда, с другой стороны позиция Эстонии, которая, как известно, является одним из самых верных друзей Украины, союзников и помогает больше, чем многие другие страны. О принятом на федеральном уровне решении установить экран вот с этим фильмом о Дне Победы сообщил глава администрации Ивангорода Александр Соснин. И издание «Делфи» эстонское писало, что ради этого власти российского города даже вырубили часть деревьев, окружавших средневековую крепость. Что же касается того, что происходило на Нарвской стороне, директор Нарвского музея Мария Сморжевских-Смирнова сообщила местным журналистам, что акция с изображением Путина – это не провокация, не какая-то частная акция, а заранее спланированная музеем и организацией «Пропа-стоп» инсталляция, которая провисит несколько дней. По ее словам, плакат недвусмысленно напоминает о том, что здесь, в Нарве, проходит граница. Ну, а сам Путин, которому было адресовано вот это изображение, сегодня, конечно, выступил на параде в Москве, и парад этот был намного более скромным, чем во все предыдущие годы. Там, во-первых, приняло участие существенно меньше единиц боевой техники, только один танк времен Второй мировой войны, а всего по Красной площади в этом году проехало только 51 единица техники. Даже в прошлом году, когда парад уже сократили по сравнению с довоенными временами, там было более 130 боевых машин, а в позапрошлом году их было вообще почти 200, то есть сокращение в сравнении с последним довоенным годом почти в 4 раза. Также по подсчетам издания агентства в параде приняло участие около 8 тысяч человек. Это минимальное число участников, начиная с 2008 года. Ну а что касается речи, она тоже, кстати, была непродолжительная. И сам парад тоже меньше продолжался, чем обычно. Ну, в общем, ничего нового в этой речи, конечно, нет. И акцент в ней сделан был на главном нарративе последних месяцев, главном пропагандистском российском нарративе о том, что идет война России со всем Западом, со странами НАТО, со всем недружественным миром. Но, кстати, Путин почему-то сказал в этой речи, что у нас нет недружественных стран. При этом мы знаем, что на самом деле они есть, на официальном уровне даже список есть. Но вот он произнес такую фразу. Я приведу несколько цитат. Путин говорил о том, что цивилизация вновь находится на решающем переломном рубеже. Против нашей Родины вновь развязана настоящая война, сказал он. Мы дали отпор международному терроризму, защитим и жителей Донбасса, обеспечим свою безопасность. И вот дальше он как раз сказал, для нас нет недружественных враждебных народов, как и абсолютное большинство людей на планете, мы хотим видеть будущее мирным, свободным и стабильным. Но считаем, что любая идеология превосходства по своей природе отвратительна, преступна и смертоносна. Если так изолированно взять эти слова, в общем, они правильные, но мы знаем, как их используют, и мы знаем, что это перевертыш, то есть на самом деле всем этим занимается Россия, но приписывает это всем остальным странам. Путин говорил о том, что западные глобалистские элиты по-прежнему твердят о своей исключительности, стравливают людей, раскалывают общество, провоцируют конфликты, сеют ненависть, русофобию, ну и так далее. Навязывают ценности нетрадиционные, а традиционные ценности, которые пропагандирует Россия, они делают человека человеком. Что тут интересно, что он ни разу не произнес слово «Украина» вообще, и довольно редко произносил словосочетание «Великая Отечественная война». То есть все это было так довольно абстрактно. Он говорил, что просто вот весь мир, весь Запад, западные элиты против России. Безумные притязания нацистов, которые, если послушать его речь, они везде расплодились и все пытаются что-то сделать нехорошее с Россией. То есть такая абстрактная речь без какой-то конкретики, но отражающая главный нарратив.
Ты знаешь, я бы здесь добавил, что все-таки кое-что не абстрактное у него было. Он совершенно очевидно рассчитывает на всех, кто был отправлен им воевать и умирать в Украине, как на передовой отряд общества. Он все время там говорил о том, что мы гордимся участниками специальной военной операции, вы делаете сейчас самую важную работу, защищаете государство, обеспечиваете то, сё. И совершенно очевидно, что Путин делает себя таким патроном вот этих вот фронтовых людей, новое сословие которых в России стремительно появляется. И я думаю, что это, конечно, была большая часть его речи в том смысле, что он давал им сигнал, что вот я ваш непосредственный руководитель, я позабочусь о вас. И так далее.
А зачем это нужно, как ты думаешь?
Для него в любом случае нужна опора на какую-то часть общества, особенно на часть общества увеличивающуюся, да. Сколько они мобилизовали людей, это сотни тысяч людей, довольно активных, если уж они решили пойти взять в руки автомат и так далее. Потом, конечно, мы знаем, как они возвращаются домой и периодически нападают на своих мирных соседей, и, в общем, об этом уже вполне много новостей, но это, конечно же, создание новой группы опоры для него, и группы, надо сказать, очень непростой в социальном отношении. Кроме этого, я заметил в его вот этом выступлении обязательное употребление слов «международный терроризм», потому что он проводит же такую параллель, он такой мостик кидает с его первой войной, с войной в Чечне, и вот что он там давил якобы международный терроризм и так далее, а теперь он через 23 года защищает там родину и так далее. Он пытается выстроить портрет себя как такого военного лидера, который вот не стесняется возглавлять военные кампании. Ну и кроме того, конечно, фраза «международный терроризм» – это такая знаковая «пойди возрази». Вот разве можно не бороться с международным терроризмом? Нет, нельзя, конечно. Но вот и он это использует как в 2000 году, когда он, в общем, утюжил города Чечни артиллерией и ракетами, так и сейчас, когда он делает это в Украине. Но надо сказать, что Украина все-таки будет не только сопротивляться этому, но и контрнаступать, как мы сегодня видели, наверное, многие видели в соцсетях, как украинцы поздравляли Россию с наступающей или с наступающими украинскими войсками. И Украине в этом поможет, естественно, Соединенные Штаты. Новый пакет военной помощи будет предоставлен Киеву на сумму 1 миллиард 200 миллионов долларов. Это совсем вот недавно был на 300 миллионов долларов пакет, сейчас в 4 раза больше. И в этот пакет войдут системы ПВО, боеприпасы к ним, 155-миллиметровые артиллерийские снаряды. Все это уже официально. Есть пресс-релиз Пентагона. Поступить должно финансирование на этот пакет помощи из фондов инициативы по содействию безопасности Украины. И вооружение возьмут не из своих арсеналов Соединенные Штаты, а получат их от оборонной индустрии или партнеров Вашингтона, что важно. Вопрос, когда, конечно, будет это вооружение получено Киевом, но постараются в Вашингтоне как можно быстрее, чтобы интегрировать западные системы ПВО, ракеты к ним, радары в украинскую противовоздушную оборону. Кроме того, США предоставят Украине оборудование для борьбы с беспилотниками, и это очередной пакет помощи, который поможет Украине как защищаться от тех обстрелов, о которых мы всегда рассказываем, так и совершить успешное контрнаступление.
Но на фоне поставок вооружений Украине продолжаются переговоры по зерновой сделке. И вот сегодня Анкара объявила новые даты этих переговоров относительно будущего Черноморской зерновой инициативы с участием Украины, России и Турции. Эти переговоры так и не состоялись, я напомню, на прошлой неделе. Министр обороны Турции заявил, что встреча планируется 10-11 мая в Стамбуле. Планируется многосторонние и двусторонние встречи. Будет продолжаться обсуждение зерновой сделки, которая особенно важна для малообеспеченных стран. Также состоится детальное рассмотрение вопроса о безопасном возвращении торговых судов Турции и их команд, которые заблокированы в Украине в условиях конфликта, говорится в сообщении министерства.
Ну, надо сказать, что эта зерновая сделка то и дело грозит сорваться, потому что Россия шантажирует все время ее участников тем, что, мол, самой России в ответ на ее якобы разрешение проходить судам не дают никаких послаблений в санкциях, а она требовала подключения обратного к СВИФТу нескольких банков и так далее. Ну вот посмотрим, чем закончатся двухдневные переговоры, которые пройдут в Стамбуле. В самой России продолжают, естественно, преследовать всех, кто высказывается как-то против войны. Здесь мы переходим к нашей постоянной рубрике «Кого, где, за что». И есть новость, которая мне напомнила советские времена отчасти, когда бульдозерами разбивали художественные выставки, но тогда хотя бы, по-моему, не задерживали людей жестко, как сейчас это происходит. В Ленинградской области сотрудники полиции задержали 14 человек на антивоенной выставке. Об этом сообщил телеграм-канал «Сота Вижн», и еще проект «Русньюз» рассказали об этом. Судя по этим сообщениям, выставка проходила в квартире в поселке Тайцы, и на мероприятии, приуроченном к 9 мая, были представлены работы петербургских художников против войны в Украине. Когда сотрудники полиции начали стучать в дверь, собравшиеся покинули квартиру через окно, а на улице их задержали уже те же самые сотрудники полиции, только, видимо, другое подразделение. Всех задержанных увезли в ОМВД Гатчинского района. В общем, понятно, что кто-то сдал, что называется, художников, которые на частной квартире проводили выставку.
Но пока в России преследуют за антивоенное искусство, весь мир награждает тех, кто фиксирует происходящее, в частности, фотографов, документалистов, журналистов. Украинский документалист Мстислав Чернов, фотограф Евгений Малолетко и продюсер Василиса Степаненко удостоились Пулитцеровской премии 2023 года в номинации «За служение обществу». Это единственная премия, к которой прилагается золотая медаль. Я напомню, что все трое лауреатов – это сотрудники агентства Associated Press, и имя Евгения Малолетки, в частности, вам хорошо знакомо. Он, во-первых, известен тем, что он фиксировал все происходящее в Мариуполе, очень долго там находился, он автор автор самых известных фотографий оттуда и недавно получил за это премию World Press Photo за снимок из Мариуполя, на котором раненую беременную женщину несут на носилках во время обстрела. Также вместе с украинскими журналистами премию получила Лорі Хіннат, европейский корреспондент агентства Associated Press. Вот на этой новости мы и закончим наш сегодняшний выпуск. Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. С вами были Ксения Туркова и Данила Гальперович. До встречи.
Большое вам спасибо за внимание. Продолжим завтра.